Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Северной Осетии продолжаются траурные мероприятия памяти жертв Бесланской трагедии. Москва готовит на Украину еще один гуманитарный конвой. Дональд Туск покидает пост премьер-министра Польши, чтобы принять полномочия главы Европейского Союза. Министерство обороны возвращается к практике подготовки военных журналистов. Такие вопросы поставил перед нами вторник, 2 сентября. Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Беслане и других городах России продолжаются траурные мероприятия в памяти о погибших 10 лет назад во время штурма школы, захваченной террористами. 1 сентября 2004 года боевики захватили в заложники около 1200 учеников и учителей школы номер 1. В результате теракта и штурма погибли 334 человека, 186 из них дети. Российские власти произвели расследование этих событий, но их версия не убедила ни пострадавших, ни очевидцев, ни правозащитников. За траурными мероприятиями в Беслане следит специальный корреспондент «Радио Свобода» Леонид Велихов.
Воспоминания уже остались только с теми, кого непосредственно эта беда коснулась. Спортзал бесланской школы, это там по традиции матери бесланские, которые потеряли своих детей. Они по традиции такое проводят ночное бдение. Они сидели ночь с первого на второе, со второго на третье. Они тоже будут эту ночь сидеть в этом страшном спортзале на такой мало приспособлены для этого скамеечки, оставшиеся из оборудования собственного спортзала, сидят, говорят о своем, о самом разном, но вместе с тем атмосфера траура, атмосфера печали, может быть, более такой просветленной, чем несколько лет назад, она в этом зале витает. И больше там никого. Кто еще заходит? Сегодня в Беслане несколько, опять же, мероприятий официальных. Вечером концерт в Доме культуры, днем премьера фильма, посвященного Беслану, уже во Владикавказе, в кинотеатре «Терек». Ну, а завтра, как мы знаем, день такой не менее пронзительный, чем день 1 сентября, потому что это был день, когда, собственно, все закончилось. Когда, в результате совершенно внезапного и, как совершенно очевидно, плохо подготовленного штурма, и погибла большая часть заложников, спортзал, школа сгорели. Опять же, по причинам, которые до сих пор являются предметом дискуссий, по официальной версии, причиной возгорания стало самопроизвольно взорвавшееся взрывное устройство у одного из боевиков. По версии альтернативной, в частности, разработанной и очень тщательно аргументированной одним из членов, надо заметить, официальной думской комиссии по расследованию причин трагедии в Беслане Юрием Савельевым, по этой версии возгорание произошло от тромболической гранаты, выпущенной из гранатомета с крыши соседней со спортзалом пятиэтажки, где работали, где разместились снайперы российские, федеральные. Савельев, будучи специалистом по физике горения, он очень тщательно эту версию разработал. Надо сказать, что он сам проделал колоссальную эволюцию, потому что, тем более, что он депутат от ЛДПР. Он приехал в составе комиссии, он полностью, первоначально, сам мне об этом рассказывал, поддерживал такую официальную версию, что все беды были от боевиков. Но, будучи человеком, видимо, неравнодушным специалистом в этой области, он стал изучать вопрос неформально, не просто подписывать какие-то там протоколы, а стал всерьез изучать вопрос. Буквально на коленках излазил все, и сам спортзал, и крышу вот этой вот пятиэтажки. Нашел многие вещественные доказательства и осколки, вычислил все траектории, провел собственные такие экспертизы и пришел к тому мнению, о котором я сказал. Это ни в малейшей степени не оправдывает боевиков террористов. Каждый за свою вину должен отвечать по заслугам. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что штурм был плохо спланирован, и что результатом этого штурма стало, словно говоря, уничтожение 32, опять же, по официальной версии, боевиков и более чем 300 мирных жителей. Завтра как раз годовщина того самого дня, той самой минуты в 13 с небольшим, когда штурм начался, и 14 с небольшим, когда, в общем, по сути дела, все было закончено.
Из Беслана специальный корреспондент «Радио Свобода» Леонид Велихов.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 2 сентября. В боях на востоке Украины потери правительственных войск за последние сутки составили 15 человек убитыми и 49 ранеными. Представитель Совета национальной безопасности Украины назвал и потери противника 50 человек и несколько единиц техники. Под Мариуполем сепаратисты в ночь на вторник трижды атаковали украинских пограничников. В Донецке работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Вот запись нашей беседы.
Линия соприкосновения сторон постоянно меняется. Идут какие-то операционные бои. Так называемому ополчению удалось овладеть значительным числом населенных пунктов, стратегически важных, которые находятся вдоль дороги, связывающей Донецк и Луганск, а также эту территорию с Россией, такие как Иловайск, Снежная, Шахтерск и многие другие. И каждый день линия фронта отодвигается, ну, по крайней мере, от Донецка. Вчера председатель правительства ДНР Захарченко заявил, что на наиболее угрожаемых участках вокруг Донецка удалось отогнать вооруженные силы Украины на 40-50 километров. Но я все-таки понимаю, что это не везде так. Вот, например, последние два дня упорно говорят о том, что взят аэропорт, он находится, ну, в непосредственной близости от города, и оттуда производятся обстрелы, ведется обстрел Донецка. Но похоже, что до конца все-таки еще не взят, хотя, несомненно, там что-то происходит, идет какой-то местный, локальный обстрел, который ограничен ареалом именно аэропорта, но оттуда по городу стрельба не ведется, уже два дня в Донецке тихо.
Андрей, вы были в Донецке месяц или шесть недель назад. Что изменилось в городе по сравнению с тем временем?
Первое, что бросается в глаза, город абсолютно пустой. То есть ощущение, что люди в большинстве своем его покинули, жители, хотя это не совсем так. Я, насколько я понимаю, просто очень многие жители города стараются не искушать судьбу и без лишней надобности не покидать свои дома. Почему я так думаю? Я был на месте обстрела в районе Дома культуры и задело ближайшие 5-6 домов, в которых повылетали стекла от ударной волны. И я видел, что огромное количество жителей этих домов вышли в улицы, чтобы убрать стекла, чтобы разгрести ветки. И стало понятно, что на самом деле люди в городе есть. Они сидят в своих квартирах. Ну, кроме того, закрыто огромное количество магазинов и вообще всяких социальных каких-то служб и так далее. Внешний город не выглядит военным. То есть, если бы не пустые улицы и редкие машины, то можно было бы посчитать, что здесь все нормально, поскольку, ну, какие-то одинокие прохожие ходят, работает городской транспорт. Если бы не редкая канонада, которая время от времени где-то звучит, то ничто не напоминало бы о войне, поскольку, ну, все-таки разрушения в Донецке, они очень локальные, эпизодические, да, это где-то есть районы сильно пострадавшие, где-то в каких-то районах вообще фактически обстрелов жителей не видели. И главное отличие – это малолюдие, и это просто закрытые двери всех магазинов, а также заклеенные, затянутые лентами крест-накрест, это практически повсеместно, окна домов.
Подтверждается ли вот глазами журналиста информация о российском военном вторжении прямом на территории Украины? Есть ли наличие техники или вооруженных людей, которых можно уверенно идентифицировать как представителей российских вооруженных сил?
Знаете, я живу в гостинице, в которой расположилось еще там порядка двух десятков журналистов, в основном иностранных. И это, конечно, главный вопрос, который всех интересует. Где российские войска, где российские военные? И люди катаются туда-сюда, пока, в общем, никто никаких доказательств того, что здесь есть российские военные, не нашел. Ну, и я понимаю, что это не очень просто, потому что, ну, в общем, конечно, никто не станет журналистом говорить, вот мы там кадровые российские офицеры, или мы там солдаты, или мы контрактники. Если и есть такие, то эти люди в разговорах с прессой говорят о том, что они добровольцы, прибыли в Россию, о том, что здесь есть добровольцы российские, в общем, широко известные. Донечане и там луганчане этого не скрывают. В беседе в приватной, такой не для записи, с одним из влиятельных местных командиров, я, в общем, получил некоторые свидетельства. Он сказал мне, что совершенно точно после Славянска, после сдачи Славянска, стала оказываться колоссальная военно-техническая помощь, то есть сюда, на юго-восток из России, начали переправлять вооружение, боеприпасы. В каком-то виде эта помощь присутствует, определить ее объем, определить степень участия России в происходящем здесь, вот так вот на глаз довольно сложно.
Украинское руководство заявило о том, что изменяется формат ведения военной операции, которую в Киеве называют антитеррористической операцией. Я видел сообщение на сайтах так называемых Донецкой и Луганской народных республик о том, что украинская армия якобы откатывается назад, отступает по всей линии соприкосновения. Что на самом деле происходит в целом на театре военных действий? Возможно сейчас определить?
Тут определить не очень легко. Ситуация меняется ежедневно, но в целом, я могу сказать, что действительно украинская армия оставляет населенные пункты, оставляет без боя. Насколько я знаю, сегодня вооруженная группировка вышла из аэропорта Луганска. Вооруженные силы так называемых ДНР и ЛНР сумели овладеть ключевыми населенными пунктами и закрепиться в них. И, насколько я понимаю, ну, судя из разговоров с различными командирами, они не намерены останавливаться, собираются развивать наступление. Что касается стратегии и тактики украинской армии, ну, ее не всегда просто понять, особенно находясь здесь. Сейчас я могу сказать, что следующий этап вооруженного противостояния – это борьба за Мариуполь. Вот сейчас журналисты начинают потихонечку перебираться в Мариуполь, который готовится к штурму. Насколько я понимаю, этот штурм может состояться в ближайшие дни. Сепаратисты считают владение Мариуполем, который является и важнейшим портом, и важнейшим узловым городом, стратегической очень важной задачей.
Настроение населения, мирных жителей, они ждут освобождения украинской армии своих городов от сепаратистов? Или они ждут того, чтобы ДНР и ЛНР из непризнанных самопровозглашенных республик превратились в настоящее государственное образование?
Знаете, очень на самом деле сложно понять. Да, преобладающее настроение, как мне кажется, но я, к сожалению, не могу оперировать статистическими данными, поскольку их просто нету. Но вот так вот из разговоров, случайных абсолютно, у меня есть ощущение, что, конечно, вот обстрелы там последние пару месяцев очень сильно озлобили население, оно и так относилось к Киеву не слишком хорошо, но надо сказать, что и ДНР вызывало очень много претензий и вопросов, поскольку здесь сразу после восстановления ее власти начались мародерства, начались грабежи, изъятие там автотранспорта, еще какие-то очень малоприятные вещи. И люди отшатнулись от вот этой силы, которую они поначалу поддержали, предполагая, что Донецкая область сможет последовать по пути Крыма и будет взята Россией в свой состав. Когда речь зашла о том, что начинается настоящая полномасштабная война, люди, в общем, конечно, приуныли, потому что такую цену за независимость они платить готовы не были. Но вот мне кажется, что телевизионные обстрелы, они очень сильно изменили настроение, что вот сейчас озлобленность – это такое главное чувство, которое испытывает население Донецка, и эта злоба направлена именно против Киева.
Из Донецка специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. В Москве готовят второй гуманитарный конвой на Восточную Украину. На этот раз грузовики собираются сопровождать не МЧС, а Московское городское общество Красного Креста. Эта организация не является структурным подразделением Международного Красного Креста, хотя исполняет аналогичные функции. Организаторы говорят об ошибках в проведении первого конвоя, который едва не развернули обратно власти Украины, рассказывает моя коллега Евгения Назарец.
Московское общество Красного Креста возглавляют столичные адвокаты Игорь Трунов и Людмила Айвар, известные участием в делах, связанных с терактами, катастрофами, резонансными преступлениями. После совещания с представителями МЧС России Московское городское общество Красного Креста отчиталось о создании группы сопровождения гуманитарных конвоев и выяснения нужд пострадавшего населения. По словам Игоря Трунова, счет времени до отправки второй автоколонны идет на дни и часы, а в сборе пожертвований предпочитают иметь дело не с населением, а с организованными крупными поставщиками.
Этот разговор в основном идет с крупными компаниями фармацевтическими. На нашем заседании присутствовало несколько таких медицинских компаний. И во время обсуждения выплыла следующая проблема. Это проблема медицинских пунктов выездных, которые бы оказывали в вахтовом режиме помощь местному населению. Либо создаем медицинский госпиталь, разворачиваем прямо рядом с границей на территории России, и между населенными пунктами курсирует автобус с эмблемой Красного Креста, либо это все-таки выездная функция наших врачей, потому что привезти лекарства понятно, но прописать эти лекарства все-таки должен врач. Красный Крест – это мировая система, регламентируемая международными конвенциями, дополнительными протоколами. Нельзя самодеятельно оказывать международную гуманитарную помощь, открыв тут на коленке быстро, на скорости какую-то благотворительную организацию, что-то собрав и через границу какими-то способами туда доставляя, потому что могут убить. А если это колонна МЧС, если это колонна какой-то благотворительной структуры, то здесь как бы руки у всех развязаны. Это, конечно, была определенная недоработка первой гуманитарной колонны, когда было непонятно, то ли едут там сотрудники Красного Креста, то ли нет. Колонна должна двигаться в обязательном порядке под эгидой Красного Креста.
Как выразился руководитель Московского отделения Красного Креста Игорь Трунов, одним или двумя конвоями гуманитарную катастрофу в Луганской и Донецкой областях не остановишь. Нужна система поставки помощи на Украину. За подтверждением он обратился к координатору волонтерской организации «Новороссия-центр» Андрею Разумовскому.
Начиная с августа месяца не было света, не было воды, связи какой бы то ни было, ни стационарной, ни мобильной. С конца июля месяца был введен комендантский час и запрет на передвижение практически всех видов транспорта, кроме общественного транспорта. Невозможно было заправить машину. Практически парализовано движение и работа общественного транспорта непосредственно в городе. Люди с конца июля, начала августа перестали получать пенсии и очень многие перестали получать зарплаты. 200 тысяч людей все это время находились и отчасти находятся в убежищах. Это, как правило, подвалы же домов. Несмотря на то, что предпринимались все усилия для вывоза детей и женщин, все равно там остаются и дети, и женщины, очень много стариков, очень много пенсионеров.
Измученные жители Луганска явно уже не в том состоянии, чтобы задумываться, из чьих рук и в чьем сопровождении приходит так нужная им помощь. Но очевидно, что гуманитарные грузы пытается доставить на Восточную Украину не только Россия. Международный комитет Красного Креста тоже оказывает помощь пострадавшим и раненым в боях. Руководство международной благотворительной организации также в курсе, что их тезки из Москвы собирают второй гуманитарный конвой. Об этом рассказала начальник отдела по связям с общественностью регионального представительства Международного комитета Красного Креста в России Виктория Зотикова.
Нам известно, конечно, о том, что между Российской Федерацией и Украиной идут обсуждения по поводу организации второго гуманитарного конвоя на восток Украины. Но мы пока не можем комментировать как-то вот подробности этих обсуждений, потому что они нам неизвестны. Мы ждем, когда стороны договорятся. В Украине есть представительство, как мы называем, делегация в Киеве. И вот наши коллеги там, они все находятся в контакте как с местными властями, так и работают в тесном сотрудничестве с украинским обществом Красного Креста и, в общем-то, оказывают помощь на территории Восточной Украины. В Луганске Международный комитет Красного Креста предоставил перевязочные материалы для лечения 600 раненых. Так что мы там работаем.
Международный комитет Красного Креста считает, что и выбор способа доставки гуманитарного груза, железная дорога или автоколонна, и весь регламент передачи помощи Московский Красный Крест должен обсудить с украинской стороной. Вопрос, кто именно эта самая украинская сторона? Ведь в Киеве есть и свое общество Красного Креста, и представительство Международного комитета, есть официальная киевская власть и лидеры самопровозглашенных республик. Руководитель Московского Красного Креста Игорь Трунов сказал, что в России России, организаторы второго конвоя уведомили Министерство по чрезвычайным ситуациям и иностранных дел.
Ну, как бы они пока не очень понимают, как им себя вести. Мы сейчас уже ищем связь и выходы на Луганский Красный Крест и Донецкий Красный Крест, потому что там достаточно активные были отделения. А почему Московский? Да колонна из Москвы идет, понимаете? Московский Красный Крест идет в сопровождении, в том числе, Донецкого Красного Креста и Луганского Красного Креста. Тем более, что руководитель Украинского Красного Креста ушел в отставку. Переговоры с Красным Крестом Украины мы ведем, но они вот в таком рабочем состоянии, где пока что внятных ответов мало.
Делегаты Конфедерации русских общин Европы, а именно общин Франции и Ирландии, по словам Трунова, намерены доставить с российской гуманитарной миссией на Украину партию медикаментов первой необходимости. Но причина, по которой россияне и мигранты хотят лично присоединиться к сопровождению, чересчур прозаична.
Благотворительная помощь, которая собирается самодеятельно у нас, она выглядит достаточно странно, потому что многое из этой помощи вообще уходит в никуда. Наши коллеги из Франции, из Ирландии, из Европы спрашивают, нам когда билеты брать, нам вылетать? Они говорят, почему мы поедем сами с этой колонной? Да потому что в Россию, что ни закинь, непонятно куда девается, оно не доходит до цели. Поэтому они говорят, мы поедем с вами.
Международный комитет Красного Креста признал, что события на востоке Украины носят характер внутреннего вооруженного конфликта, а значит, там действуют нормы международного права, относящиеся к правилам ведения войны. Адвокаты Айвар и Трунов намерены этим воспользоваться в интересах пострадавших.
Мы создали комиссию по установлению фактов для расследования военных преступлений в нарушение Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов 1977 года. Абсолютно не важно, кто бомбит города, кто стреляет из пушек по населенным пунктам. Это уголовно наказуемое деяние. Украина не является членом Международного уголовного суда и не ратифицировала Римский статут. В отношении тех стран и в отношении тех преступников тех стран, которые не ратифицировали Римский статут, возможно два варианта возбуждения уголовных дел и проведения расследования. Это по требованию прокурора Международного уголовного суда и по представлению Совета безопасности ООН. Мы создали комиссию, которая сейчас начинает аккумулировать и собирать доказательства противоправных действий в отношении гражданского населения. Формируем такое досье для направления в эти две структуры.
По словам Игоря Трунова, его коллега Людмила Айвар займется опросом местных жителей в Луганске и Донецке, сбором свидетельств военных преступлений на Восточной Украине, которые публиковались в средствах массовой информации и социальных сетях. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Судя по последним опросам общественного мнения, политика Владимира Путина в отношении Украины все еще пользуется поддержкой большинства россиян. Однако есть и несогласные. Минувшие выходные гражданские активисты провели одиночные пикеты на Тверской улице в Москве, протестуя против российской военной агрессии. Участники пикетов, среди которых были публицисты и писатель Виктор Шендерович, журналист Александр Рыклин и члены движения «Солидарность», были задержаны. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова беседовала с одним из участников пикета, научным сотрудником Института теоретической физики Михаилом Лашкевичем.
У меня в руках был плакат, на котором с одной стороны было написано 85% одобряют ПУ с точкой, две буквы. Почему Россия идет на поводу у взбесившегося придурка? А второй плакат просто с другой стороны периодически переворачивал. Люди, что с вами? Это не ваша война, а умирать будут ваши дети. Ну, прохожие по-разному реагировали. Большая часть смотрела и читала. Некоторые спокойно проходили, некоторые сразу мрачнели. А несколько человек как-то пытались претензии предъявлять. Один плюнул на плакат, один в меня ткнул. Несколько человек пытались вступать в дискуссию. А людей поддерживающих, в принципе, было больше. Из тех, кто, во всяком случае, заговаривал, людей поддерживающих было больше. Подходили, говорили спасибо, что вы стоите. Примерно через полчаса подъехала полиция, спросила мою фамилию, записала мою, так сказать, фамилию, имя, отчество, и уехали. А примерно через полтора часа подошли два ОМОНовца и без предупреждения схватили. Ну, я видел, что они собираются меня задержать, конечно. Схватили и повели в автобус.
Полиции как-то обсуждали содержание своих плакатов? Что вам говорили полицейские по поводу вашего пикета?
Ну, в автобусе, когда вот нас там было 5 человек в автобусе, это, конечно, просто перепалка, потому что все на нервах, они, так сказать, пытаются нас оскорблять. Мы тоже, в общем, довольно резко отвечаем по поводу того, что, ну, они нас задержали незаконно, что мы находились в одиночных пикетах, что это не запрещено, они не представляются, не сообщили причину задержания, не дали возможность прекратить нарушение, если оно было, но, так сказать, не следует закону о полиции. А уже на месте более спокойно разговаривали, там один из полицейских был в отделении, нас было там уже 6 человек, по этому поводу они нам не верят, они думают, что мы за деньги приходим. Начинаем говорить по поводу того, что вы действуете незаконно, ну, неважно, хорошо, там, за деньги вам не нравятся плакаты и так далее, что вы действуете незаконно. Они, как выясняется, в общем, законы и не знают. Или, по крайней мере, не считают, что это важно, что важно исполнять закон.
Где и кем вы работаете, и как, может быть, вот ваши антивоенные взгляды обсуждаются на месте вашей работы?
Я работаю в Институте теоретической физики в Черноголовке. Особенно мы не обсуждаем, там я обсуждаю в основном с коллегами, с которыми я, ну, как-то в каких-то более или менее близких отношениях, дружеских. Эти коллеги меня поддерживают. А есть люди, которые меня не поддерживают, есть люди, которые как бы резко осуждают, ну, как...
Но неприятности на работе из-за того, что вы участвуете в каких-то антивоенных акциях, у вас пока нет?
Нет, у нас достаточно либеральная обстановка в этом смысле, и неприятностей нет.
Почему вы против войны?
Ровно потому, что именно Россия развязывает эту войну. Ровно потому, что это очевидно агрессивная война. Ну, недавно я прочитал определение агрессии, которое дается в ООН, и из 7 пунктов только один пункт не нарушила Россия. Да, один признак агрессии. Как бы эти признаки альтернативны, любой из них означает агрессию. Вот из 7 пунктов одно действие, не относящееся к этому, что она не совершила, она не предоставила территории для третьей агрессивной страны, да? А все остальное она совершила. Она аннексировала территорию, она ввела своих военнослужащих, она поддерживала террористические группы на территории соседней страны и так далее. Вот.
Каковы могут быть последствия военной агрессии российской?
В головы к начальникам залезть трудно, как руководство России, да? Я думаю, что, во-первых, это месть за смену власти, и поэтому они хотят просто дестабилизировать. Во-вторых, безусловно, они будут вводить туда новые российские войска и российское вооружение для того, чтобы постоянно дестабилизировать, постоянно создавать очаг напряженности на востоке Украины. И последствия будут трагическими для Украины, очень тяжелыми, а для России просто трагическими. Потому что на Украине будет постоянный очаг напряженности, и постоянно на это будет требоваться огромные средства и огромные людские ресурсы, и люди будут гибнуть. Для России, опять же, люди будут гибнуть. Это приведет к каким-то катастрофическим, на мой взгляд, последствиям.
Московский физик Михаил Лашкевич о том, почему он публично выступил против войны на Украине. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 2 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Дональд Туск покидает пост премьер-министра Польши, чтобы принять полномочия главы Европейского совета. Министерство обороны России возвращается к практике подготовки военных журналистов. В Берлине открывается крупнейший фестиваль классической музыки. Расскажу вам об этих темах и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 2 сентября, по версии «Радио Свобода». В боях на востоке Украины потери правительственных войск за последние сутки составили 15 человек убитыми и 49 ранеными. По данным украинской стороны, сепаратисты потеряли 50 человек и несколько единиц техники. Россия уточнит военную доктрину в связи с расширением НАТО, проблемой ПРО и ситуацией на Украине и вокруг нее. Открытое слушание по делу Матерей Беслана в Европейском суде по правам человека запланировано на 14 октября. Суд в Москве арестовал офисное здание компании «Элит Холдинг», соучредителем которой является губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский. Представители сексуальных меньшинств не смогут проводить публичные мероприятия в Крыму, заявил исполняющий обязанности главы аннексированного России украинского региона Сергей Аксенов. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 2 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Как ожидается, в ближайшие дни премьер-министр Польши Дональд Туск назовет имя своего преемника. Туск перебирается в Брюссель, где займет важный пост руководителя Европейского совета. Политические противники в Польше часто критиковали Туска за его якобы пророссийскую политику. Однако в последнее время польский премьер не раз выступал с резкой критикой в адрес политики Москвы. О том, какую позицию Дональд Туск может занять после вступления на пост главы Европейского союза, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
5 лет назад, когда Владимир Путин посетил Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине начала Второй мировой войны, и встретился со своим польским коллегой Дональдом Туском, оппозиция обвинила премьера в пророссийских симпатиях. Дело в том, что во время пресс-конференции Путин похвалил тогдашнее польское правительство, что, например, депутат от оппозиции Павел Коваль расценил как элемент российской политики – похвалить правительство, которое, по мнению российского премьера, проводит политику, выгодную для него. Одновременно, как подчеркивал Коваль, основные разногласия между Польшей и Россией, как, например, строительство газопровода Nord Stream, оставались неразрешенными. Год спустя, когда случилась страшная трагедия под Смоленском, где разбился самолет с президентом Польши на борту, критика и обвинения в адрес Туска со стороны прежде всего сторонников патриотических движений и партии правого толка стали носить постоянный характер. Пока в Польше не изменится власть, это дело, я говорю и об ответственности за катастрофу, и о том, как до нее дошло, не будет расследовано. Я, конечно, не хочу заменять собой следственные органы, но это какой-то замкнутый круг. Это очень серьезное дело, и многие заинтересованы в том, чтобы правда не стала достоянием общественности. Однако, несмотря на блокаду, препятствия и бешеные пропагандистские кампании, мы все же приближаемся к правде. Заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» и брат погибшего польского президента Ярослав Качиньский. Не так давно средства массовой информации опубликовали также сделанные в те трагические дни, но неизвестные ранее фотоснимки, на которых Путин и Туск жмут друг другу руки и улыбаются. Некоторым этого было достаточно для того, чтобы обвинить польского премьера в сговоре с Кремлем. Вот что сказал после публикации снимков руководитель депутатской группы по расследованию причин катастрофы под Смоленском Антоний Мацеревич. Думаю, мы в ближайшее время узнаем, что стало причиной этого шокирующего для каждого из нас состояния. О чем там договорились? Что означали эти дружеские рукопожатия? Это ужасные снимки. Чем быстрее Дональд Туск даст объяснение, тем лучше для него и для нас.
Тем для него и для нас, как для народа.
Объяснений до сих пор нет, однако с началом украинского кризиса Дональд Туск не раз резко критиковал политику Кремля так, что его оппонентам в самой Польше трудно было бы обвинить его в пророссийских симпатиях. Туск, среди прочего, предложил Европейскому Союзу создать свой энергетический союз, чтобы при закупке энергоресурсов все 28 стран ЕС говорили с Россией одним голосом, и объехал с этой идеей ряд европейских столиц. Энергетического союза пока нет, но сама идея, принимая во внимание новую должность Дональда Туска, теперь может иметь больше шансов. Как председатель Европейского совета, Туск будет вынужден столкнуться с проблемой российско-украинского конфликта уже на совершенно другом уровне. Выступая в Брюсселе на своей первой пресс-конференции в качестве новоизбранного главы Евросовета, польский премьер заявил, что радикальным шагам предпочитает компромиссное решение. Драматические события вокруг Европы требуют выработки единой позиции. Что касается ситуации на Украине, но также и в Сирии, мы должны ежедневно задавать себе вопрос, как нам всем вместе ответить на этот вызов. И фундаментом должно стать умение выработать совместную точку зрения. Мы поможем Украине, нашим соседям на юге, исключительно тогда, когда такое умение будет достигнуто. Мы должны быть одновременно отважными и ответственными.
Мужчины быть равночесно отважными и ответственными.
Стоит также напомнить, что в должность главы Евросовета Дональд Туск вступит лишь 1 декабря. До этого времени многое может измениться, в том числе и взгляды нынешнего польского премьера на ряд основных международных проблем, которые Дональду Туску придется оценивать теперь не с перспективы Варшавы, а Брюсселя. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В программе «Дежавю» на Радио Свобода мы говорим о сепаратизме. Чем он вызван и следует ли его опасаться? Кто виноват в том, что люди подумывают об отделении от государства? Что надо делать, чтобы страна не болела сепаратизмом? В программе Александра Подробинника, художник Артем Лоскутов, политик Борис Немцов, историк Алексей Миллер и законодатель Соломон Гинзбург. В пятницу, 18:30.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 2 сентября. Вернемся к российской тематике. С нового учебного года военный университет Министерства обороны вновь начал подготовку студентов по специальности военная журналистика. На отделение планировали набрать не более 10 человек, однако в будущем обещано увеличить число студентов. Обучение по специальности военная журналистика не проводилось в военном университете Министерства обороны в течение 5 лет. Первым подготовку военных журналистов еще в 50-е годы начал Львовское военно-политическое училище, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Военный обозреватель Александр Гольц, журналист по образованию, поддерживает решение о возобновлении подготовки студентов по специальности военная журналистика. По его словам, это необходимо для обеспечения работы средств массовой информации, которые выпускает Министерство обороны, а их, согласно сайту ведомства, более 20. При этом, по словам Александра Гольца, это вряд ли способ создать инструмент пропаганды. С этими функциями вполне справляются сейчас и государственные СМИ.
Никакой большой беды в этом нет. Коль скоро существует разветвленная иерархическая система ведомственной военной печати, там должен кто-то работать. Если кто-то работает, то он должен быть компетентен и обладать какими-то военными знаниями. Совершенно другой вопрос. Нужно ли в нормальной стране разветвленная система военной печати? На мой взгляд, нет. И вся государственная журналистика, включая военную печать, является излишней и ненужной.
Почему вот необходимо открывать такие факультеты именно при военном университете? И недостаточно переобучения гражданских журналистов, давать им какую-то начальную военную подготовку?
Всегда удобнее, если существует ведомственная система, лучше иметь уж совсем зависимых людей от этого ведомства, то есть в погонах.
Сейчас это не скажется на информационной войне, которая происходит в связи с Украиной?
Ну, вы знаете, по-моему, у нас тьма примеров, когда гражданские журналисты переплевывают любого военного. Я первую половину своей журналистской карьеры 16 лет проработал в газете «Красная звезда», органе Министерства обороны сначала Советского Союза, потом Российской Федерации. Я работал там в самые, что ни на есть, жесткие времена холодной войны. До такого, что сегодня демонстрирует российская гражданская, повторю, печать, в «Красной звезде» не доходили даже в самые острые годы конфронтации никогда.
То есть фактически получается, что сейчас государственное телевидение спокойно справляется с функциями вот пропаганды и без военных журналистов?
Да, да, да. Для этого вовсе не надо иметь журналистов в погонах. Наоборот, как бы это сказать, такой пропаганде даже минимальные знания, они вредят. Сколько искренности не хватает. Если человек будет понимать, что он говорит запредельную чушь, все-таки это может сказаться на его искренность. Все-таки что-то человеческое всегда остается, да?
Специфика профессии военного журналиста в том, чтобы обладать не только литературными навыками, но и понимать логику военных действий, подчеркивает Александр Савельев, ныне возглавляющий информационное агентство по рыболовству, а в прошлом сотрудник изданий Министерства обороны СССР и России, окончивший факультет спецпропаганды.
Безусловно, это очень позитивная новость в плане того, что действительно военная журналистика имеет свою специфику, и мы видим сейчас на примере Украины это достаточно ярко. Многих наших журналистов, которые там работают в зоне конфликта, да и иностранные журналисты, которые работают не только в зоне конфликта на Украине, а и в Ираке, в иных горячих точках, тоже называют военными журналистами. Безусловно, наряду с специальными знаниями по журналистике, по литературной, скажем так, редактуре и прочее, должны быть и военные знания, связанные с тем, что корреспондент всегда находится в зоне конфликта, должен иметь начальные боевые навыки, по крайней мере, для того, чтобы сохранить свою собственную жизнь. Все равно, с какой стороны заходить, либо, так сказать, гражданским журналистам давать какую-то военную подготовку, либо военные кадры воспитывать, так сказать, в журналистике. Люди, которые этим занимаются, они должны предрасположены быть, равно как творческому процессу, параллельно, так сказать, еще и какими-то боевыми навыками. Или, по крайней мере, хотя бы понимание специфики боевых действий, понимание, так сказать, какие вооружения там используются, логики каких-то военных действий и так далее. Изначально в Советском Союзе военно-политическое училище находилось во Львове такое. Корнями, так сказать, эти преподаватели, которые во Львовском училище преподавали и на военных кафедрах университетов, иных вузов, они еще приобретали, так сказать, свои собственные навыки в период Великой Отечественной войны, послевоенного периода. Надо сказать, что это были просто виртуозные кадры, которые решали, безусловно, виртуозные задачи в период боевых противостояний, в период информационных войн.
На ваш взгляд, насколько все-таки такая журналистика объективна и сейчас в свете нынешней политической ситуации, информационных войн, на ваш взгляд, появление военных журналистов, именно профессиональных, не приведет ли к увеличению пропаганды?
Согласитесь, что журналист, который пишет на темы сельского хозяйства, тоже должен иметь некие, так сказать, специальные знания, специальные навыки. Вообще журналист, если он серьезно относится к своей профессии, берясь за любую тему, он, естественно, в нее погружается и приобретает начальные навыки в той или иной профессии. Если проводить какие-то аналогии, то военный журналист, он ничем не отличается от журналиста, который пишет на темы финансовых рынков, на темы энергоотрасли, рыбной отрасли. В вашем вопросе содержится некая подоплека того, что вот создается специальная, так сказать, каста, которая будет пропагандировать военные действия, там, я не знаю. Вовсе нет. Я знаю многих журналистов, которые оканчивали, там, не знаю, Тимиряевскую академию, которые великолепно пишут на темы сельского хозяйства. Я знаю многих журналистов, которые заканчивали финансовые вузы и великолепными становятся обозревателями по финансовым рынкам. Ровно так же и в военной журналистике. Я позитивно оцениваю то, что Министерство обороны озаботилось, так сказать, тем, что будут специально готовить специальные кадры. И в зарубежных армиях ровно так же происходит.
Обучение по специальности военная журналистика возобновлено в военном университете Министерства обороны после 5-летнего перерыва. Прежнее руководство Минобороны прекратило подготовку военных журналистов за ненадобностью. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в области средств массовой информации. Издательство Высшей школы экономики выпустило книгу Анны Колчиной «Радио «Свобода» как литературный проект. Социокультурный феномен зарубежного радиовещания». Исследование охватывает все 60 лет работы русской службы радиостанции. Впервые на русском языке появляется книга не о политической стороне журналистской работы, но о писательской. С автором книги беседует историк «Радио «Свобода» Иван Толстой.
Книга выросла действительно из научного исследования. 2 года назад я защитилась в МГУ с научным исследованием, которое называлось «Социокультурный феномен радио «Свобода» в информационном пространстве России». И вот, собственно говоря, отсюда выросло название. В книге есть публицистические абсолютно фрагменты, я не могу ее назвать полностью научной, но, тем не менее, научные кусочки там остались.
Ну и что же такое? Что же это был за литературный проект? Был ли он постоянен на протяжении всех 60 лет существования нашей радиостанции, или все-таки он как-то менялся? И вообще, кто этот проект задавал? Кто его проектировщики?
Вы знаете, я бы так не хотела подробно рассказывать о содержании книги, чтобы ее было интересно читать. Как также однажды вы отмечали, книга получилась такой развернутой радиопередачей с смонтированными фрагментами из архивов. И получилось 2 главы. Первая историческая. Эта историческая глава охватывает довольно большой период, 40 лет. И эта глава разделена на несколько тем. И к этим темам подобраны фрагменты выступлений писателей. Потому что мне кажется, что современная аудитория совсем не знает о вкладе «Радио Свобода» в сохранение русского литературного наследия. Беседы — это совершенно разные. Вот выдели несколько бесед там, критиков русского зарубежья Георгия Адамовича и Владимира Ведли, выступления Бориса Зайцева и Гайто Газданова, воспоминания Иосифа Бродского об Анне Ахматовой, первое интервью Александра Галича в Америке, различные радиоэссе для программы «Писатели у микрофона». Это первая часть. И она разделена на темы, как я уже упомянула, тем несколько. Это «Россия вчера, сегодня, завтра», как в том числе называлась одна из самых известных программ «Радио Свобода». «Лишние люди советской эпохи», «С другого берега» или «Русские за рубежом» и «Образ Запада в СССР». Вот к этим темам подобраны программы с участием писателей, начиная с 1953 года до 1988. Как мы знаем, в ноябре 1988 радио прекратили глушить. А вот вторая часть рассказывает нам, собственно говоря, о современном периоде радио. Она базируется на более чем 30 интервью с сотрудниками, авторами, гостями. В какой-то степени она рассказывает, почему радио перестало быть писательским, в какой-то степени рассказывает, почему все-таки писатели продолжают концентрироваться в редакции Русской службы «Радио Свобода».
Аня, а как вы собирали материалы? Ведь вы же живете в Москве, а все записи разбросаны по другим странам.
Во-первых, я хочу сказать, что я работала корреспондентом и редактором в московском бюро «Радио Свобода». Когда я решила писать диссертацию на эту тему, я поехала в Прагу. С 99 года в архиве в Праге происходит оцифровка, постепенная, она до сих пор происходит, оцифровка пленок сохранившихся. Какие-то пленки для меня записали. У меня были все, я скопировала себе для работы в Москве все описания программ. У меня было скопировано где-то около 30 пленок, которые я уже в Москве слушала и анализировала. А потом постепенно в ходе работы Ольга Широкова, архивист, она просто пересылала мне некоторые недостающие записи по каким-то темам, авторам, годам. Накопилось у меня где-то еще около 20 записей, и всего получилось 50 уникальных записей, которые не были расшифрованы, которые не были опубликованы, потому что, в общем-то, часть передач... Они впервые опубликованы, фрагментов передач. Конечно, очень много ссылок на замечательный цикл «Полвека в эфире». И в том числе постепенно вот циклы, которые вы готовите, новые записи, которые появляются, тоже вошли в эту книгу.
У вас сердце лежит больше к какой теме, к каким авторам, каким поворотам истории «Радио Свободы»? Не может же быть, что человек, который занимается такой тематикой, чтобы у него не было собственного какого-то, может быть, и пристрастного отношения?
Когда я начинала работать над книгой, у меня было несколько ваших статей, у меня было несколько статей историка Владимира Тольца, у меня была книга Джина Сосина «Искра свободы», и у меня было множество университетских пропагандистских книжек Панфилова, Яковлева, Ярошенко и мемуары разных сотрудников «Радио Свобода». Книга Джина Сосина, она была невероятно интересной и была единственная собранная книга, которую я могла держать в руках и говорить, ага, вот-вот, она издана, написана, вот я могу ее прочитать от начала до конца. И я не представляла себе, какой он Джин Сосин. И прошлым летом, наверное, это тоже было поворотным моментом, который привело к изданию книги, прошлым летом совершенно неожиданно, совершенно непредсказуемо мы встретились с ним в таком городке Уайт Плейнс под Нью-Йорком. Совершенно он меня очаровал. Ему 94 года, и до сих пор у него осталось представление о России то, которое было до 90-х годов. Он участвовал в открытии этого радио. Он, когда узнал о моем существовании, о том, что готовится вот такая книга, он пригласил меня к себе домой и показывал мне книги, показывал мне фильмы 80-х годов о Высоцком и о Галиче, которые не показывали у нас. Он показал мне в своем подвале пленки, его собственный личный архив пленок «Радио Свобода». И это совершенно очаровательная пара Джин и Глория Сосина. Пожилая очаровательная пара, которая провезла меня по этому городу, они рассказывали мне о доме, где они встретились, о доме, где они поженились, и Глория тоже, которая под 100 лет в такой белой шляпе и бирюзовом костюме, значит, рассказывали мне свою историю. Я вот представила себе, я собираюсь его в ближайшее время снимать, я представила себе вот этот образ, а потом мы кому-нибудь расскажем о том, что вот это и есть, собственно говоря, один из тех сотрудников, которые открывали американское контрпропагандистское «Радио Свобода».
С Анной Колчиной, автором книги «Радио Свобода» как литературный проект, беседовал Иван Толстой. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Берлине в 10-й раз открывается грандиозный музыкальный фестиваль «Музыкфест», который продлится 3 недели. В отличие, например, от Зальцбурга, это чисто концертный фестиваль. Оперы, если и звучат на «Музыкфест» в виде исключения, то только в концертном исполнении. Рассказывает берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
У фестиваля нынешнего года несколько акцентов. Главный – на творчестве Шумана и Брамса, двух крупнейших представителей немецкого музыкального романтизма. Фестиваль откроет исполнением первого и второго фортепианных концертов Брамса Даниэль Баренбойм в сопровождении руководимого им оркестра Берлинской государственной капеллы. Он руководит Берлинской оперой и театром «Ла Скала», а также израильско-палестинским оркестром молодых музыкантов и при этом умудряется сохранять блестящую форму как пианист, завершат фестиваль 4 вечера Берлинского филармонического под руководством Саймона Реттла. Будут последовательно исполнены первые, вторые, третьи и четвертые симфонии Шумана и Брамса. Музыкальный фестиваль в Берлине очень просто и точно назван. Это праздник музыки, искусство абстрактного, политизировать которое по-настоящему не удавалось ни нацистам, ни коммунистам. Они лишь приписывали ему содержание, которого на самом деле не было. Так было, например, с Великой седьмой симфонией Шостаковича, в которой тема подавления может быть интерпретирована сегодня как тема любого тоталитаризма, хоть гитлеровского, хоть сталинского, хоть путинского, если угодно. Шостакович же писал свои симфонии, следуя завету любимого им Малера о том, что, цитата, «в симфонии должен быть отображен весь мир». На больших музыкальных фестивалях по-настоящему понимаешь, что музыка всемирна, что она национальности не имеет, хотя и имеет, конечно, происхождение. И большая семья музыкантов интернациональна. В программе нынешнего фестиваля русской по происхождению музыки немного. Я оставляю специалистам объяснить, почему в связях с немецким романтизмом замечены, так сказать, именно Чайковский, Шнитке, Уствольская и Губайдулина, произведения которых прозвучат на фестивале. Мне очень нравится мысль Софьи Губайдулиной. Композитор убеждена в том, что любую, даже самую сложную музыку способен воспринять самый неподготовленный слушатель, но при одном условии. Он не должен приходить в концертный зал после трудового дня. Слушание музыки – это, по мнению Губайдулиной, тоже душевный труд, требующий как эмоционального пространства для вмещения музыки в себя, так и энергетики восприятия. Лично я очень рад появлению в программе Альфреда Шнитке, которого в последние годы исполняют очень редко. 10 сентября оркестр Берлинского радио сыграет третью симфонию Шнитке в одной программе с произведениями Баха и Мендельсона. Дирижировать будет Владимир Юровский, последовательный пропагандист творчества Шнитке. Вообще же дирижеров и солистов, родившихся и учившихся в СССР, в программе фестиваля представлено немало, но они не более и не менее, чем часть большого интернационального музыкального сообщества.
Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Музыкфест в какой-то мере посвящен в этом году и 200-летию революционных изменений в медных духовых инструментах после изобретения механизма вентилей. Это резко изменило технику исполнения и увеличило возможности использования медных духовых инструментов композиторами. О приглашенных в Берлин оркестрах и программе фестиваля говорит его художественный руководитель Винрих Хопп.
На этом фестивале много оркестров так называемой немецкой традиции. Это оркестр Гевандхаус из Лейпцига, Саксонская государственная капелла из Дрездена, оркестр Мюнхенской филармонии, Бамбергский симфонический оркестр. Я сознательно выбрал эти коллективы, поскольку они особенно хорошо вписываются в основной тематический контекст, определяемый музыкой Шумана, Брамса и Мендельсона. Из зарубежных гостей фестиваля следует назвать Амстердамский оркестр Концертгебау, Лондонский симфонический, а также Кливлендский оркестр. Программа фестиваля может показаться на первый взгляд программой 19-го столетия. Но дайте ей развернуться в вашем восприятии, и вы заметите, что программа эта глубоко вторгается в музыку модерна и авангарда. И я уверен, что заявленные в программе произведения Шумана и Брамса, окруженные современной музыкой, произведут непривычное воздействие на слушателя. Это будет также и тестом для музыки модерна и авангарда, оказаться в общем контексте с музыкой Шумана и Брамса. Ведь именно эти композиторы развивали идеи современного оркестра. Написанные ими произведения были для оркестров того времени подчас слишком трудны. Мне близка мысль о том, что эти композиторы ускоряли время и в плане музыкального искусства спонсировали своими идеями развитие музыки. Они всегда были немного впереди своего времени. Есть замечательная фраза Вагнера. «Мне необходимо изобрести пару новых инструментов, прежде чем я смогу продолжить сочинять». Можно вместе с Вагнером увидеть развитие музыки так, что появление новых инструментов в высшем смысле является следствием новых идей композиторов. Я также был вдохновлен мыслью Шумана, который написал о том, что надо уделять больше внимания и времени изучению музыки предшественников, старой музыки, ибо только так можно готовить новые пути, открывать новые красоты, а в итоге готовить новое поэтическое время. Поэтому я думал и о той музыке, которая была старой для Шумана, и о той музыке, которая возникла после него. В программе этого года я постарался создать своего рода подкожный слой из произведений Баха. Французский пианист Пьер Лоран Эмар сыграет в камерном зале первую часть хорошо темперированного клавира, цикла, состоящего из 48 прелюдий и фуг. Берлинский концертный оркестр под руководством Ивана Фишера исполнит одну из кантат Баха, да и произведения Мендельсона в программе фестиваля также, несомненно, имеют своим фоном творчество Баха.
О программе Берлинского фестиваля «Музыкальный праздник» рассказали его директор Винрих Хоппе и корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Над итогом выпуска программы «Время свободы» за 2 сентября работали Лина Ширяева и Андрей Шарый. Прощаемся с вами до завтра и оставляем с фрагментами Третьей симфонии Брамса. Эта музыкальная тема, кстати, использована в саундтреке кинофильма «Любите ли вы Брамса» по повести Франсуаза Саган. Всего доброго!